В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кэти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузинская оппозиция обвинила главу правительства в манипуляциях с числами и указала на опасное сближение с Россией.
Известно, что одним из способов завоевания для России является нарушение экономического суверенитета, свободы соседнего государства. Почему они вгоняют страну в российское болото? Конечно же, Гарибашвили об этом не будет говорить.
Северную границу Грузии беспрепятственно пересек кортеж из 5 автомобилей из Чеченской республики. Представители бизнес-кругов, близких к Кадырову, беспрепятственно передвигаются по Грузии. Это яркий показатель того, что правительство Грузии сменило внешнеполитический курс. Как застраивается город Гагра и почему не все этим довольны?
Мы категорически относимся к строительству на придомовых территориях, и все основные споры и все вот эти самовольные строительства происходят именно на таких территориях, на территориях общего пользования.
Обо всем этом и многом другом слушайте в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними вас ознакомит Нана Плеева.
Министерство обороны России заявило о начале украинского контрнаступления на 5 участках на южно-донецком направлении. Независимых подтверждений этой информации нет. Как утверждает российское военное ведомство, было задействовано с украинской стороны 6 механизированных и 2 танковых батальона. Минобороны России подчеркивают, что украинской армии не удалось достичь своих целей. Наступление было остановлено силами восточной группировки войск. Замминистра обороны Украины Анна Малер позднее заявила, что украинские военные переходят к наступательным действиям на некоторых направлениях. По ее словам, эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление. Цитата. «Почему россияне активно запускают информацию о контрнаступлении? Потому что им нужно отвлечь внимание от поражения на Бахмутском направлении». Конец цитаты, написала Малер. Между тем, российский телеграм-канал «Рыбарь», который считается близким к Министерству обороны, подтвердил потерю российской армии села Новодонецкое на Южном фронте. Авторы канала утверждают, что украинская армия в этой атаке впервые применила немецкие танки «Леопард». Село Новодонецкое расположено в 20 километрах к востоку от Угледара и в 60 километрах к юго-востоку от Донецка. Украина создала в России диверсионные ячейки и контрабандой поставляет им беспилотники для организации атак внутри страны. Об этом CNN рассказали несколько американских чиновников, знакомых с данными разведки США. По их словам, они состоят из хорошо обученных оперативников и сочувствующих Украине в ее борьбе против российской агрессии. Собеседники CNN отмечают, что именно они атаковали дронами Кремль в начале мая, запустив беспилотники с российской территории. Утверждается, что Украина поставляет сторонникам дроны собственного производства. Доказательств того, что удары были нанесены с помощью беспилотников, которые предоставляются стране США, нет, подчеркивают 2 американских чиновника. По информации источников CNN, Украина отладила контрабандные маршруты, по которым в Россию отправляют дроны или их компоненты для последующей сборки. В последние недели атаки беспилотников на российские объекты участились. Похоже, это кульминация многомесячных усилий украинцев по созданию инфраструктуры для таких диверсий, говорит собеседник CNN. Служба безопасности Украины в ответ на вопросы CNN заявила, что таинственные взрывы и удары беспилотников в России будут продолжаться, и они будут комментировать случай, цитата, «хлопка» только после победы, проиронизировав над эвфемизмом, который используют официальные лица и государственные СМИ России для обозначения взрывов. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в фонде, сформированном в области для восстановления жилья пострадавшего от обстрелов, не хватает денег. На совещании сегодня он также заявил, что в 3 населенных пунктах Щебекинского округа пока не могут начать работы по восстановлению жилья. Об этом сообщает газета «Коммерсант». О какой сумме идет речь и в какую сумму сейчас оценивается ущерб, Гладков не сказал. Глава Щебекинского округа Владимир Жданов рассказал, что за неделю в результате обстрелов было повреждено или полностью разрушено 1150 квартир в 67 многоэтажных домах, а также 370 частных жилых дома. Обстрелы Щебекина, расположенного недалеко от границы с Украиной и соседних населенных пунктов, на прошлой неделе усилились. Жители начали покидать город, хотя принудительная эвакуация и не объявлена. Часть людей разместили в общежитиях в Белгороде, детей вывозят и в лагеря в другие регионы России. Власти области обвиняют в обстрелах Украину. Украинская сторона официально не сообщала об обстрелах территории России или боевых действиях по ту сторону государственной границы. Накануне также сообщалось об очередном рейде РДК в боях в населенных пунктах Новая Таволжанка неподалеку от Щебекина. Минобороны России заявила, что в результате артиллерийского удара диверсионно-разведывательная группа была рассеяна.
Эхо Кавказа. Новости.
Правительство Бельгии обратится за разъяснениями к Украине за сообщение о том, что винтовки бельгийского производства использовались для рейдов на российскую территорию. Об этом заявил в эфире «Радио 1» премьер-министр страны Александр Декро. В комментарии франкоязычному бельгийскому радио и телевидению Декро заявил, что анализ ситуации с использованием оружия ведется Министерством обороны и его разведывательными службами. Цитата. «Правила четкие. Конечно, наше оружие, которое поставляется в Украину, предназначено для оборонительных целей на украинской территории». Конец цитаты. Отметил он. Ранее бельгийские винтовки были замечены на видео и фотографиях рейдов русского добровольческого корпуса и Легиона Свободы России на территории Белгородской области. Подразделения были сформированы на территории Украины, однако после начала рейдов на российскую территорию Киев дает понять, что военнослужащие подразделения не входят в регулярный состав вооруженных сил Украины. Газета «Le Soir» отмечает, что передача бельгийского оружия невооруженным силам Украины может нарушать контракт на поставку. Ранее газета «The Washington Post» отмечала, что на фото и видеоснимках рейдов замечена техника, поставленная из США. Вашингтон официально выступает против использования своего оружия на территории России. Пресс-служба главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина опубликовала видео допроса российского военнослужащего, который называет себя подполковником, командиром 72-й мотострелковой бригады Романом Веневитиным. Предположительно, он был захвачен и разоружен сотрудниками ЧВК после конфликта у линии фронта на востоке Украины. Ранее был опубликован рапорт, согласно которому 17 мая бойцы ЧВК вступили в перестрелку с военнослужащими российской армии около села Семигорье, недалеко от Бахмута. В документе утверждается, что наемник обнаружили, что военные минируют пути отступления для ЧВК «Вагнер». При попытке разминирования они были обстреляны со стороны занятых военными позиций. В ходе этого боя, как утверждается, был поврежден автомобиль «Урал», о котором говорит на допросе Веневитин. Вероятно, это первое открытое столкновение между российскими военными и вагнеровцами, о котором сообщается публично. В рапорте говорится, что вагнеровцы якобы задержали группу российских военнослужащих, которую возглавлял подполковник, командир 72-й мотострелковой бригады, который, как утверждается, был пьян. На видео допроса Веневитин признается в том, что приказал разоружить группу быстрого реагирования ЧВК «Вагнер», а также в том, что он обстрелял машину «Урал», в котором находились вагнеровцы, будучи в состоянии алкогольного опьянения.
С международными новостями была Нана Плиева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кейти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Правительство Грузии направило в парламент годовой отчет о своей деятельности. В нем говорится о небывалом экономическом росте, сближении с ЕС и НАТО и поддержке Украине. Содержание документа и сопутствующие премьер-министра Ираклия Гарибашвили о проделанной работе отчеты вызывали недовольство в оппозиции, которая обвинила главу правительства в манипуляциях с числами и указала на опасное сближение Грузии с Россией. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Результатом правильной политики назвал премьер-министр Ираклий Гарибашвили экономические показатели, о которых говорится в направленном сегодня в парламент годовом отчете правительства. Приведенные в документе цифры сразу стали для оппозиции основанием для острой критики. Слишком многое указывает в них на неуклонное сближение грузинской экономики с российской и повышение зависимости от нее. В частности, критики власти указывают, что за 2022 год денежные переводы из России в Грузию превысили 2 миллиарда долларов. долларов США. Между тем, на том, что позитивная динамика отмечается во всех направлениях экономики и бизнеса, премьер-министр Ираклий Гарибашвили решил лично акцентировать внимание. Перед началом заседания Кабинета министров упомянул он и экономический рост 7,5% за первый квартал по сравнению с прошлогодним показателем, сообщил глава правительства и о рекордном снижении бедности до 15%. Чтобы названные цифры впечатлили, Гарибашвили решил сравнить этот показатель с 2012 годом, когда грузинская мечта пришла к власти, посчитав, что более полумиллиона человек избавились от бедности. На рынке труда, как отметил глава правительства, за первый квартал было создано на 42 тысячи рабочих мест больше и составило 716 тысяч.
Можно сказать, что занятость на историческом максимуме, безопасность сокращена до исторического минимума, так же, как и бедность, она тоже снижена до исторического минимума.
Констатировал в целом Ираклий Гарибашвили. Беспартийного депутата Хатию Деканоидзе такие статистические интерпретации привели в недоумение. Я не знаю, из каких данных исходит власть, но согласно отчетам Национальной службы статистики, цены на продукты выросли. Большая часть населения жалуется на безработицу. Многие уезжают на заработки за рубеж. Получается, что если и есть прирост, то он отражается на благосостоянии власти, но не на рядовых людей. Другие оппозиционеры напоминали о прошлогоднем декабрьском опросе NDI, согласно которому каждый пятый гражданин Грузии думает об эмиграции. Депутат за Грузию Бека Лилуашвили напомнил другие данные службы статистики, тоже об историческом максимуме, на котором власти не заостряют внимание. За 2022 год из страны эмигрировали более 125 тысяч граждан Грузии.
В 2022 был зафиксирован самый высокий за последние 10 лет показатель миграции. Из хорошей, процветающей страны грузины не стали бы убегать за границу для трудоустройства.
Надежды правительства на беспрецедентный рост туризма способны повлиять на рост экономики. Для депутата стратегии Акмашенебели Пааты Манджгаладзе стали еще одним поводом подозревать власть в том, что она усиливает зависимость экономики от России. Напомнил Паата Манджгаладзе и о прямых авиасообщениях с Россией.
Власть сделала экономику страны зависимой от врага. Известно, что одним из способов завоевания для России является нарушение экономического суверенитета, свободы соседнего государства. Почему они вгоняют страну в российское болото? Конечно же, Гарибашвили об этом не будет говорить. Он, придя в парламент, начнет говорить о том, какую пользу принесли Грузии дружественные отношения с Россией. Только говоря о Грузии, они подразумевают себя, потому что люди ежедневно бегут из Грузии.
Поэтому, как прогнозирует вице-спикер Гия Вольски, самая яростная полемика в ходе выступления премьер-министра Гарибашвили в парламенте разгорится при обсуждении внешней политики. В годовом отчете правительства говорится о том, что за минувший год теснее стали связи с Евросоюзом и НАТО, что правительство делает все для выполнения 12 заданий Евросоюза для получения статуса кандидата. В документе также говорится о твердой поддержке Грузии и Украины и что за этот год Грузия поддержала Украину в разных международных декларациях, заявлениях и решениях более 500 раз. Написанное на бумаге противоречит антизападной риторике премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Он уже из международных платформ обвиняет украинских политиков и западных партнеров в стремлении открыть второй фронт в Грузии. Глава правительства не раз обвинял Евросоюз в том, что Европа сама продолжает торговать с Россией, а Грузии запрещает, что неоднократно было опровергнуто как лидерами Евросоюза, так и профильными НПО, которые обвиняли Ираклия Гарибашвили в манипуляциях с цифрами, отказе от демократических ценностей и в насаждении пророссийских настроений. Все накопившиеся вопросы и претензии оппозиционные депутаты смогут высказать главе правительства лично через пару недель. Ираклий Гарибашвили с годовым отчетом предстанет перед парламентом 30 июня. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жители Грузии против ограничения свободы выражения мнений. На акциях, прошедших возле здания парламента в Тбилиси, правоохранители задерживали собравшихся за плакаты, которые посчитали оскорбительными. Как к этому отнеслись пользователи социальных сетей, узнавал Серго Брегвадзе.
Ущемляется ли в Грузии свобода слова и выражения мнений?
Того, что я увидел в эти дни, достаточно для того, чтобы делать простые, но объективные выводы. Наша власть ненавидит все, что связано с Западом. Свобода, демократия, права человека. Грузинской мечте ближе к сердцу все русское. Репрессии, подавление воли людей, жестокие методы расправы над недовольными, которые она переняла у нашего худшего соседа. Сначала была попытка продвинуть русский закон об иноагентах, а теперь еще и людей за чистые листы задерживают. Нас шокировало, когда смотрели, как подобное происходило в России. Теперь это происходит и у нас. А полицейские больше не правоохранители. Они исполняют приказы властей и задерживают невиновных людей.
Можно сказать, что людей, которые не вступали в конфронтацию с полицией, а просто выражали свое мнение, их всех арестовала полиция. Я могу сказать, что за последнее время произошло какое-то большое изменение. Не знаю, можно сказать, что они уподобляются русской этой практике общения с людьми.
Если проследить за нашей историей, то можно утверждать, что в направлении свободы слова и выражения мнений в последние годы Грузия сделала большой шаг. Давайте признаемся, что сейчас все намного лучше, чем было, скажем, 10 лет назад. Да, случаются моменты, когда кажется, что правоохранители поступают незаконно, но это не системная проблема. В любом случае, ситуация в Грузии выглядит намного лучше, чем во многих более развитых странах. Естественно, я следил за развивавшимися в последнее время возле парламента событиями. По моему личному мнению, нельзя было так задерживать людей просто из-за того, что у них были листы бумаги с какими-то надписями. Что бы там ни было написано, ругательные слова, задевающие лично кого-то, неважно. Если мы говорим о демократическом обществе, арестовывать за такое нельзя. Но самое возмутительное – это то, что человека задержали просто за чистый лист бумаги. Совершенно непонятно, почему полиция вела себя так. В этом конкретном случае была ограничена свобода слова и выражения мнений.
Я пришла туда выразить свое несогласие с тем, что в Грузии сегодня повсеместно нарушаются права человека, власти ограничивают свободу слова. Они больше не скрывают своей сущности и открыто прибегают к кремлевским методам запугивания своих граждан. Эти шаги нашего пророссийского правительства все больше сближают нас с местом обитания орков.
Но я считаю, что чрезмерную силу применять ни в коем случае к мирному населению никакое право не имеет правительство. И не так много, и надо их всех беречь и аккуратно к ним относиться, чтобы, не дай бог, никого там не травмировали. А так люди выражают свою позицию, надо их слушать.
То, что я вижу в последний период, указывает на то, что нашу власть совершенно не интересует мнение граждан, и она не приемлет никаких мнений, кроме своего. Они действуют, как им самим хочется и выгодно для того, чтобы удержать власть. Прошедшие акции были демонстрацией того, как сильно они боятся критики и вообще жителей этой страны. В общем, то, что они делают, во-первых, постыдно, а во-вторых, очень плохо скажется на репутации Грузии. В глазах международного сообщества мы стали похожи на каких-то дикарей, и только из-за наших властей. Если тебя высказывает недовольство по какому-то вопросу большая часть населения, ты не должен принимать подобных решений и задерживать их.
Этот вопрос напрямую касается уровня демократии в нашей стране. Я не скажу, что в Грузии демократия, которой могут позавидовать в других странах мира. Однако мы стремимся к лучшему и в любом случае утверждаем, что наше государство демократическое. Да, случаются промашки, например, то, что происходит в последнее время на митингах. Конечно, это ужасно и не садится ни в какие рамки. Скажу так, возможно, в Грузии не самое тяжелое положение в направлении свободы слова и выражения мнений, однако явно ухудшившееся в последнее время.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Не успел в Грузии отгреметь скандал со свадьбой с участием дочери российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, как северную границу беспрепятственно пересек кортеж из 5 автомобилей из Чеченской республики. Какую реакцию это вызвало в Грузии, расскажет Владимир Унанянц.
7450 лари. Именно на такую сумму, по официальным данным, погуляли в Грузии гости из Чечни. А если точнее, то это общая сумма штрафов за нарушение правил дорожного движения. За время пребывания на территории Грузии кортеж из 5 автомобилей Северокавказской республики нарушил ПДД более 40 раз. Первое нарушение фиксируется 22 мая в Тбилиси, последнее 3 июня на центральной автомагистрали в Западной Грузии. Большая часть штрафов за превышение скорости. По данным грузинских СМИ, любители быстрой езды уже покинули территорию страны через грузино-турецкую границу. Журналистов и общественность привлекли номерные знаки черных гелендвагенов. Все они зарегистрированы на территории Чеченской республики и относятся к категории так называемых блатных номеров. И цена одного такого номерного знака может достигать 120 тысяч долларов. Впрочем, купить их практически невозможно. Наличие такого номера в России обозначает принадлежность к определенным кругам. В данном случае близким главе Чечни Рамзану Кадырову. Оппозиция обвинила правительство Грузии в уже нескрываемом сотрудничестве с Россией.
Сахалинцев усамтхоби сам сахури да сакартвелос шиндага сакута сам министро зидитадат ориентирабуля политику репрессиебзе.
Служба безопасности и МВД ориентированы преимущественно на политические репрессии. Их не интересуют внешнеполитические угрозы, потому что любой человек, который передвигается на оформленном в Грозном автомобиле, безусловно, в большой мере может представлять угрозу внешней и внутренней политике Грузии. Представители бизнес-кругов, близких к Кадырову, беспрепятственно передвигаются по Грузии. Это яркий показатель того, что правительство Грузии сְменило внешнеполитический курс.
Заявил оппозиционный депутат Хатия Деканоидзе. Впрочем, за кадыровцев тут же впряглись в правящие партии. Депутат Дмитрий Самхарадзе сообщил на своей страничке в социальной сети Facebook, что кортеж принадлежит бывшему мэру Грозного и бизнесмену, у которого конфликт с Кадыровым. Причем ни один из них не нарушал закон об оккупации. Следовательно, их нахождение в стране было абсолютно легальным. Как выразился Самхарадзе, они въехали как туристы, потратили деньги и уехали. На этом представитель грузинской мечты предложил закрыть вопрос. А его товарищ по партии Гия Вольский добавил, что нельзя без веских оснований называть туристов из Чечни диверсантами и кадыровцами.
В сложившейся ситуации не может быть так, чтобы каждый гость был бы приемлем для всех граждан. Но связывать каждого бизнесмена из Грозного, у которого есть деньги, с Кадыровым, и обвинять в том, что он приехал сюда с какими-то диверсионными или конспирологическими целями, неправильно.
По неподтвержденным данным, в стране находился бизнесмен, владелец компании «Югнефть» Асламбек Ахмедханов. В 2000 году он был приговорен к году условно за незаконную банковскую деятельность. В оппозиционных российских СМИ пишут о связях Ахмедханова с преступным миром. При этом основатель движения «Сила в единстве» Давид Кацарава считает заявление грузинских властей о том, что в Грузии побывали не сторонники, а противники Кадырова, смешными.
Когда в страну заходят вооруженные чеченцы, в данном случае кадыровцы, менеджмент одной из самых крупных компаний «Югнефть», сын владельца компании со своей охраной, я думаю, что говорить о какой-то оппозиции не приходится. Мы не знаем, зачем они здесь появились. Маловероятно, что эти люди приехали сюда с туристическими целями. Это демонстрация силы, устрашение. Кремль использует кадыровцев именно для таких операций.
С тем, что уроженцы Чечни находились в Грузии вовсе не с туристическими целями, уверенный генерал вооруженных сил Грузии в отставке Мамука Курашвили. По его словам, то, что правительство страны так уверенно говорит о целях визита гостей Северного Кавказа, заставляет предполагать худшее.
Чечня на сегодняшний день является военной машиной фашиста Путина. Это элементарно. И я не думаю, что если бы их присутствие не было подтверждено штрафами за нарушение правил дорожного движения, правительство не попыталось бы скрыть это. И поверить в то, что они простые туристы, которые тратят тут деньги, у меня встречный вопрос. вопрос. А может, они тут с целью рекогносцировки? Откуда в российской мечте знают, приехали они сюда тратить деньги или справлять свадьбу? Я вот утверждаю, что они тут с целью проведения рекогносцировки. И что теперь?
В том, что визит состоялся с ведомой по предварительной договоренности с правительством Грузии, уверенный представитель оппозиционной партии «Лелу для Грузии» Саломе Самадашвили.
Я не думаю, что этот визит был осуществлен без предварительной договоренности с правительством Грузии. И сейчас, в первую очередь, любой гражданин нашей страны должен чувствовать себя незащищенным в связи с тем, что вооруженные кадыровцы передвигаются по Грузии так, что правоохранительная система ничем им не мешает и никак на них не реагирует. И, во-вторых, когда наши западные партнеры все более четко и ясно говорят о вторичных санкциях, двери нашей страны открыты для людей, находящихся под санкциями.
Так или иначе, сам факт того, что на территорию Грузии без проблем пропускают родственников или представителей окружения влиятельных российских чиновников и наоборот не впускают тех, кто выступает против режима Владимира Путина, вызывает серьезные опасения, говорит основатель Центра стратегического анализа Георгий Рухадзе.
Всем уже ясно, что у Грузии нет границ, особенно это касается северной границы. Потому что если правительству нужно, любой может свободно зайти, выйти, начиная с дочери Лаврова и заканчивая окружением Кадырова. И в то же время в страну не впускают Шендеровича, не впускают людей, которые борются с режимом Путина. Правительство Грузии является придатком Кремля. Это уже хунта, которая управляется напрямую из Москвы. Уже не 20% Грузии оккупировано. Вся Грузия сегодня оккупированной режимом грузинской мечты.
Примечательно, что правоохранительные органы Грузии до сих пор никак не прокомментировали ситуацию, да и штрафы за нарушение ПДД, судя по всему, так и остались неоплаченными. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Депутата Госдумы России Константина Затулина могут лишить ряда думских постов и исключить из фракции «Единой России» за его высказывания о войне в Украине, в которых он усомнился в достижении целей так называемой специальной военной операции. Журналист русской службы «Радио Свобода» Андрей Шароградский о том, что может ожидать Константина Затулина из-за его позиции.
В социальных сетях стремительно распространяется нарезка из его высказываний на форсайт-форуме, сделанных им 1 июня. Вот что он сказал в частности.
Бесконечно обсуждаем тему, когда будет это украинское контрнаступление, где оно будет и как мы его победим. Это что, логика победы, что ли, ожидать чужого контрнаступления? Это не логика победы, это вынужденная логика. Какие у нас были цели, официально заявленные в начале специальной военной операции? Вы все помните? Денацификация, демилитаризация, нейтралитет Украины и защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые все это время страдали. По какому из этих пунктов мы достигли результата на сегодняшний день? Не по одному. Более того, некоторые из них перестали иметь всякий смысл. Например, нейтралитет Украины. Какой смысл имеет выдвижение этого требования? Никакого на данный момент. Она не будет нейтральной более, если она останется существовать. А теперь вопрос. Поскольку здесь уже прозвучало, что она уже не существует, как бы ее государственность, останется Украина под руководством Зеленского или его преемников существовать по итогам всего того, что происходит, или нет? Останется.
Не останется.
Потому что сил для того, чтобы это преодолеть, при той поддержке, которая им оказывается, на самом деле не хватает. Останется. Никакого мирного договора не будет. Никто не признает за нами не только Запорожье с Херсоном, но и Крым до сих пор никто не признал. Но будет некое понимание, что дальше воевать накладно всем, дальше это мы рискуем очень многим, не только мы, но и они, и надо перейти к корейскому варианту. То в этом случае вот будет две Кореи, южная и северная, а мы будем Северной Кореей. Они хотят сделать из нас Северную Корею, а Украины делать Южную Корею. Вот что они хотят при этой заморозке. Это ловушка. В эту ловушку нельзя попадать.
Константин Затулин сегодня заявил, что ему ничего не известно о том, что его могут лишить должностей в Думе, и что его слова, скорее всего, были вырваны из контекста. И тут, конечно, следует отметить, что выступление Затулина на форуме и его ответы на вопросы продолжались больше часа. Константин Затулин, кроме всего прочего, называл так называемую специальную военную операцию войной, требовал перевода жизни России на военные рельсы. Заодно он сказал, правда, что ради достижения поставленных в Украине целей России следовало бы объявить войну не только Украине, но и всему Западу. И тут же задался вопросом, смогла бы Россия победить в этой войне. Если вам интересно, полная версия записи выступления Константина Затулина выложена на YouTube-канале «Институт стран СНГ». И если вы послушаете, то тогда вырваны ли из контекста слова Затулина, вы сможете решить для себя сами.
Журналист русской службы «Радио Свобода» Андрей Шароградский о том, что может ожидать депутата Госдумы Константина Затулина из-за его высказываний. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочоришвили. С кратким региональным выпуском новостей Нана Плиева.
Чеченскому кортежу, участников которого грузинские СМИ называют кадыровцами, в Грузии выписали более 40 штрафов за нарушение правил дорожного движения. Информация опубликована в открытом доступе на сайте МВД Грузии. Общая сумма штрафов для 5 автомобилей составляет $2800. Они, предположительно, пока не оплачены. Телеканал «Товари» ранее сообщил, что чеченцы уже покинули страну через грузино-турецкую границу. Первое нарушение фиксируется 22 мая в Тбилиси, последнее 3 июня на центральной автомагистрали в Западной Грузии. Большая часть штрафа приходится на превышение скорости. В правящей партии «Грузинская мечта» при этом настаивают, что Грузию посещали не кадыровцы, а напротив, противостоящие главе Чечни Рамзану Кадырову. Об этом, в частности, заявил депутат Дмитрий Самхарадзе. Вице-спикер парламента Грузии Гиавольский заявил, что нельзя безосновательно называть группу из Чечни диверсантами и кадыровцами. О визите уроженцев Чечни в Грузию накануне сообщали СМИ пользователи социальных сетей. По неподтвержденным данным, в стране находился бизнес владелец компании «Югнефть» Асламбек Ахмедханов. «Кавказский узел» писал, что в 2020 году он был приговорен к году условно за незаконную банковскую деятельность. В МВД Грузии, службе госбезопасности страны, информацию о визите чеченского кортежа пока не комментируют. В Украине погиб еще один доброволец из самопровозглашенной Республики Южной Осетия, воевавший на стороне России. По информации агентства РЭС, 47-летний Генрих Касаев пропал без вести в январе. Его тело смогли доставить в Цинвали только 3 июня. Сегодня, 5 июня, его похоронили в городе. Проститься с ним пришли жители Южной Осетии, руководство самопровозглашенной Республики. Президент Алан Гаглоев назвал Касаева эталоном настоящего патриотизма. Сообщается, что он погиб в ходе боев у населенного пункта Авдеевка в Донецкой области. Взвод, в котором служил Касаев, попал в окружение, пишет РЕС. У Касаева остались трое детей. В Абхазии в результате падения обломков скалы в Бзыбском ущелье на автомобиль УАЗ с туристами один из них погиб, а другая получила травмы. Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе МЧС самопровозглашенной республики, камнепад случился, когда автомобиль с туристами проезжал в Юпшанском каньоне. Погиб 27-летний житель Пензенской области, а 28-летняя туристка доставлена в больницу с переломом ноги. Юпшанский каньон находится по дороге к озеру Рица на высоте 4400 метров над уровнем моря. Дорога проходит между двумя очень близко стоящими скалами, которые некогда были расколоты землетрясением. Само узкое место каньона называется Юпшарские ворота, где обе скалы практически сходятся, и расстояние между ними не превышает 20 метров. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили подтвердил, что правительство страны рассматривает возможность строительства нового международного аэропорта на базе военного аэродрома в Азиане. Гарибашвили указал на амбициозные планы, согласно которым Грузия должна стать региональным хабом. У Тбилиси должен быть лучший аэропорт, заявил премьер-министр страны.
С кратким региональным выпуском новостей была Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Парламент самопровозглашенной Республики Абхазия в 2022 году принял решение о выделении 5 миллионов рублей из Фонда социального страхования на создание кризисного центра для несовершеннолетних детей. Эти средства до сих пор не освоены, и центр так и не был создан. Почему, выясняла наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Руководитель общественной благотворительной организации «Панорама» Кама Аргун в День защиты детей 1 июня написала статью, в которой отметила, что этот день не для всех детей является светлым и позитивным. Она пояснила: «В нашей стране есть дети, подвергающиеся насилию в семье, дети, родители которых игнорируют их заболевания, и они переходят в смертельные формы, дети, чьи мамы занимаются проституцией и таскают детей вместе с собой по притонам. В День защиты детей желаю нашим чиновникам сменить фокус внимания со своего обогащения на нужды этих детей. В 2022 году было выделено 5 миллионов рублей на открытие кризисного центра для детей, но он почему-то так и не создан. В День защиты детей желаю, чтобы этот центр открылся и у всех детей были равные условия для жизни». В интервью «Эхо Кавказа» Кама Аргун заявила, что у нее складывается впечатление, что кризисный центр до сих пор не открыт, потому что люди, которые принимают решения, определяют как приоритет что-то другое, а не безопасность и защиту детей. Она напомнила, что было много дискуссий, публикаций в СМИ о том, что центр будет открыт, но практических решений не достигнуто. Кама Аргун подчеркнула, что речь идет о детях, которым угрожает опасность, чьими нуждами пренебрегают.
Это дети, родители которых страдают от алкоголизмом, наркоманией. И вот у этих детей, могу сказать, по статистике нашей организации, у нас есть 4 ребенка, и они живут в условиях, когда их жизнь под угрозой. У них нету никого из близкого окружения, которые могли бы взять их под опеку, чтобы они жили в безопасности. И вот тут вот как раз государство обязано защитить их. Они обязаны защитить самую беззащитную, уязвимую категорию, которая у нас есть. Отрицать то, что у нас эти дети есть, уже не имеет смысла. Так что наши люди, которые принимают решения, они должны в приоритет в первую очередь поставить детей. Я думаю, что когда в приоритет поставят проблемы детей, тогда и это дело сдвинется с мертвой точки. И вот пока, может быть, кто-то не понесет ответственность, мы будем стоять на месте.
Она уточнила, что речь идет именно о кризисном центре временного пребывания детей.
Сколько должно быть детей, которые живут в таких условиях, чтобы обратили на них внимание? Мне кажется, если вот уже есть двое-трое, их жизнь надо менять, надо что-то делать.
Уверена она, экс-депутат, председатель комитета по социальной политике, труду и здравоохранению парламента 6-го созыва Республики Абхазия Алхаз Джинджуля, который лоббировал решение этого вопроса, в интервью «Эхо Кавказа» напомнил хронологию событий. В течение нескольких лет состоялось большое количество встреч, круглых столов. Много слов было сказано о том, что необходимо создать кризисный центр для детей. Также прошла встреча с участием всех профильных ведомств, прокуратуры, милиции, Кабмина, Министерства социального обеспечения и демографической политики, парламентского комитета, общественных организаций, которые занимаются вопросами несовершеннолетних и так далее.
Каждое ведомство подтвердило, да, это нужно. Направили этот сборник мнений в Кабмин, там тоже согласились, вышли на обсуждение бюджета. Когда начали искать деньги, в Кабмине денег нет, решили выделить в рамках небюджетного фонда соцстрахования. Саму организацию детского приюта, о необходимости которого все столько сказали, поручили само создание, создание штатного расписания, приобретение какого-то здания, где его разместить. И поручили Министерству социального обеспечения. Напомню, что за год, за два в рамках Министерства была создана служба социальной поддержки. Есть штаты, есть специалисты, кто целенаправленно занимается вопросами детства. Поэтому и решили поручить им же создать этот приют. Тысячу раз объясняли, что это не детский дом, против создания которого мы сами категорически выступаем в Абхазии. Это центр кризисный, где можно было ребенка принять, накормить, обуть, оказать медицинскую помощь в течение какого-то времени и решить, что с ним делать дальше. Пришел бюджет, фонд соцстраха услышал, пошел навстречу, сумму застолбили. Дальше я не знаю, что происходило. Наш созыв закончился, работа встала, видимо, и ничего не произошло дальше.
Сказал Алхаз Джинджуля, заместитель председателя фонда социального страхования и охраны труда Абхазии Ирма Чантурия, в интервью «Эхо Кавказа» подтвердила, что в конце 2021 2021 года было принято решение изменить расходную часть закона о бюджете фонда, внести изменения в расходы в размере 5 миллионов рублей для создания кризисного центра. То есть на 5 миллионов рублей была уменьшена статья на санитарно-курортное лечение. Парламент принял эти изменения, закон был утвержден. Но, по словам Ирмы Чантурия, в течение 2022 года никто в фонд не обращался по вопросу центра. Сам фонд этот проект не может воплотить в жизнь.
Мы, раз уж было принято в виде закона, должны были профинансировать данный проект. Мы обращались в органы прокуратуры, в органы МВД, к соответствующим организациям, которые курируют данный вопрос. Работа с несовершеннолетними детьми из неблагополучных семей. Но такого центра в Абхазии пока нет. И пока никакой конкретики нет по поводу его создания. Есть всего лишь разговоры и пожелания, чтобы профинансировать данный центр. Такой казус получился. Деньги выделять. Запланировали на этот центр. А куда их отправлять? Где этот центр будет создан? Кто будет курировать работу этого центра? Насколько мы информированы, никто не знает. Может, есть руководители уже назначены данного центра, или где-то место конкретное выделено. Пользуясь случаем, я хочу обратиться к ним, чтобы они к нам в фонд пришли, чтобы мы поработали и пришли к тому, чтобы что-то создать благое для наших детей.
Она уточнила, что 5 миллионов рублей находится в фонде, они не потрачены. Закон об исполнении бюджета фонда за 2022 год пока еще не принят.
Мы ждем до сих пор, и мы не включили в 2023 году эту статью, потому как нам объяснили, что нету этого. Как мы можем финансировать то, чего пока еще не существует? К сожалению, вот такова ситуация. Я не знаю, она может волокититься, может неполная информация. Если все это будет правильно, согласно регламенту и законодательству принято, оформлено, мы готовы.
Пообещала Ирма Чантурия. Эхо Кавказа обратилась к начальнику правового отдела Министерства социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия Ромео Черкезия. Он заявил, что проблему знают, над проблемой ведется определенная работа, но от комментария воздержался. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа. Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
В Сухуми время от времени разгораются скандалы вокруг строительства жилых домов. В курортной столице самопровозглашенной республики Абхазия Гагре немного другая специфика, но скандалы тоже нередки. О градостроительной политике в Гагре наш сухумский корреспондент Виталий Шаря побеседовал с главным архитектором Гагрского района Дианой Лободой.
Гагра – это второй по численности населения после Сухума город республики, за которым давно, еще в советские времена, закрепилось название «Курортная столица Абхазии». Если в Сухуме в послевоенные годы не раз возникали споры о допустимости или недопустимости высотного жилого строительства в прибрежной зоне и в историческом центре, то в Гагре это не актуально, во всяком случае пока. Причина в особенностях ландшафта и исторической застройки города. Так называемая Старая Гагра, наиболее живописная часть города, взбирается от берега моря на высокие холмы, и там места для строительства практически нет. А так называемая Новая Гагра расположена в равнинной восточной части города, и там в позднесоветское время выросло много и 12-этажных, и 16-этажных жилых домов. Считается, что в строительстве новых жилых высоток в городе необходимости в настоящее время нет. Спорные же моменты возникают не из-за высотности, а из-за хаотичности застроек и главным образом в сфере возведения здравниц и новых торговых объектов. Недавно главный архитектор Гагрского района Диана Лобода на заседании районного собрания сообщила, что за 3 последних года было приостановлено 89 незаконных строек. В РУВД было было передано 71 дело, а отдел архитектуры выдал около 30 письменных отказов на строительство объектов. «Эхо Кавказа» связалась с Дианой Лободой и поинтересовалась подробностями. Первым делом, есть ли в Гагре какие-либо ограничения по высотности строительства, подобные тем 16 метрам в исторической части Сухума, которые были установлены в 2009 году тогдашним созывом горсобрания, затем неоднократно нарушались, а сейчас планируется оспорить их в суде. Диана рассказала.
Вы знаете, гагарская администрация на местном уровне может решать только вопросы трехэтажного строительства. Любое строительство, которое выше трех этажей, согласовывается с Госуправлением по строительству и ЖКХ РА. Согласно постановлению Кабинета министров 90-х годов, точно не помню какого года, все здания с повышением этажности проходят дополнительное согласование вот в этом Госуправлении. Ограничений документальных в Гагре нет, так как у нас такая разного рода застройка. В основном все строительства хаотичные, располагаются в микрорайоне, где уже высотность этажная есть.
Да, новая Гагра.
У нас проблемы в другом характере. Да, у нас проблема в том, что мы, например, категорически относимся к строительству на придомовых территориях, и все основные споры и все вот эти самовольные строительства происходят именно на таких территориях, на территориях общего пользования. И администрация, например, имея наследие, да, которое есть, уже есть территории, которые застроены, и мы не можем уже их пересматривать, так как строительство принято в эксплуатацию, хоть и территория, допустим, для этого, по моему мнению, не предусмотрена. Много таких случаев, где на придомовой территории уже есть строение с правом собственности. Но на протяжении 3 лет мы ведем такую политику, что территории общего пользования ни в каком формате мы не выделяем ни под какого рода строительство. Ни сборно-разборное, ни гаражные какие-то постройки люди просят. Потому что слишком много уже застроено территории, которая под это не предполагалась изначально.
На вопрос, ведется ли высокоэтажное жилое строительство сегодня, Лобода ответила.
Такого рода строительства нового в Гагре нет. Естественно, сейчас в основном все это коммерческая деятельность. Там строят гостиницы, коттеджи. В другой области пока нет развития в плане строительства.
Но самая высокая этажность вот этих...
У нас 16 этажей самая высокая этажность.
Это вот после войны уже построено, да?
Нет, после войны у нас нет 16-этажных зданий.
Ага.
Но, допустим, есть новые там пансионаты или существующие уже санатории, которые строят 7-этажные, 10-этажные на своей территории, не отходя от назначения, допустим, земельного участка и объекта.
Порой дело доходит до демонтажа незаконно возведенных построек.
Демонтаж у нас происходит в основном в центральной части. Перед летним курортным сезоном начинают устанавливать разного рода торговые точки. Таких в местах, которые не предназначены для расположения торговых точек. Демонтаж идет именно таких, легких конструкций, потому что с капитальными строениями немножко сложнее. Сразу демонтировать их невозможно, поэтому там начинается процедура документальная. По улице Абазга были в прошлом году демонтированы самовольно установленные павильоны, которые перегораждали тротуар. Ну, допустим, нарушали дорожно-тропиночную сеть. Такие тоже были случаи. В этом году демонтировали павильоны, установленные в парке Приморском около пристани. В том случае была возможность разработать проект, куда мы их будем перемещать. Предложили проект утвержденный павильона и показали, в каких местах можно им располагаться.
Страсти вокруг демонтажа зачастую нешуточные. Год назад Абхазию облетела информация о возбуждении уголовного дела против почти 80-летнего жителя Гагры. Утром 17 мая прошлого года в ходе работ по демонтажу торговых павильонов в районе колоннады, проводимых администрацией Гагарского района, Юрий Сабо, высказывая недовольство, подошел к присутствовавшему на месте ИО главы администрации района Адамуру Цижба и ударил его кулаком в лицо, после чего был задержан правоохранителями. Диана Лобода говорит.
Это вот как раз, когда мы просто хотели навести порядок в парке Приморском. Знаете, хаотично установленные торговые ряды, без какой-либо вообще документации, утвержденные, без каких-либо разрешений. Разного рода павильоны по всему парку были установлены. В этом случае был установлен торговый ряд сборно-разборный, где мы, допустим, руководство района уведомляли до летнего сезона, что объект должен быть демонтирован. Нас попросили переждать один сезон, дать поработать. Мы дали поработать два. После чего мы все-таки приступили к демонтажу, потому что неуместно было расположение этих торговых объектов.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наше тело – дрянь. Вот поэтому я не вижу никакого повода праздновать День Конституции.
Грузинская православная церковь – средоточие крайнего традиционализма, человеконенавистничества, воровских понятий, коррупции и клановости.
Эта история, начавшаяся как кампания в защиту Старого моста, уже давно о другом.
Блоги на радио «Эхо Кавказа».
Кругом враги. Этот и другие способы работы с массами. Как полагает наш сухумский блогер Изида Чания, в искусстве манипулирования абхазские власти не уступают грузинским, а поводом для импровизации может стать все, что угодно. Хоть НАТО, хоть искусственный интеллект.
Развитие технологий открыло неограниченные возможности для манипулирования общественным сознанием. Идеологической обработке в большей или меньшей степени подвергается каждый человек, вне зависимости от его интеллекта, способностей к аналитическому мышлению и так далее. Если вы не смотрите телевизор, то пользуйтесь интернетом. Если не делаете ни того, ни другого, вас достанет визуальная пропаганда за пределами вашего дома. А то, что не доработают политики с экранов телевизора, и социальных сетей, будут внушать вам друзья, родственники, сослуживцы, которые, сами того не подозревая, давно сбились в группы и стали пропагандистами. Общество превратилось в инструмент в борьбе политиков с идеологическими конкурентами. Но я не буду говорить про Америку и Россию. Обращу свой взор на не столь изощренные способы манипулирования общественным сознанием, с которыми мы сталкиваемся повседневно. Вот, к примеру, под прикрытием вероятной грузинской агрессии и войны в Украине власти Абхазии навязали обществу множество невыгодных для страны и народа решений. От повышения цен на электричество до распродажи государственной собственности и земли иностранцам. Капитал, попавший под санкциями, нашел брешь и потек в дружественную и коррумпированную Абхазию, пока руководство нашей страны старательно нагнетало обстановку. И здесь все просматривается, как на ладошке. Вот фрагмент послания президента парламенту, который был сделан ровно год назад. Здесь он говорит об угрозах национальной безопасности. Грузия активно наращивает военный потенциал, стремится стать составной частью НАТО. Регулярно проводятся совместные учения с Североатлантическим альянсом вблизи наших границ, как на суше, так и на море. Вот это несет в себе прямую угрозу национальной безопасности Абхазии, говорит Бжаня. А затем в парламент из администрации президента поступают поправки к закону об органах государственной безопасности, расширяющие возможности для чекистов и вступающие в противоречие с конституцией страны, которая гарантирует неприкосновенность гражданина. Слава богу, депутаты восприняли предлагаемые поправки как попытку ограничения свобод, и законопроект не прошел в первом чтении. За него проголосовали лишь двое парламентариев. Но власть продолжила трудиться. В марте-апреле нынешнего года глава абхазского МИД Инала Арзенба выразила беспокоенность возможной дестабилизации обстановки. Секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба тоже заявил, что страна постоянно находится в ожидании непредсказуемости действий со стороны соседнего государства, и взаимоотношения Абхазии и Грузии не вселяют оптимизма. И все это было бы понятно. Но дело в том, что в то время, как политики говорили о военной угрозе, в Абхазию ввозилась техника для разгонов митингов, выделялись дополнительные средства на поддержку силовиков и закуп прослушивающих устройств. И уж совсем непонятно, что в это же время президент Бжания подписывает распоряжение о фактическом историческом открытии границы с Грузией, снимающие ограничения на провоз товаров из Грузии в Абхазию. Спешили. Документ, конечно, спонтанный. В нем хотя бы для видимости надо было проговорить экономические выгоды и вызовы, с которыми столкнется Абхазия. И вот, не прошло и 2 месяца, как выяснилось, что абхазская граница технически не подготовлена к завозу товаров из другой страны. Не указаны таможенные коды, не оговорены объемы разрешенных к ввозу товаров и так далее. Нет даже лаборатории, которую оплатили в прошлом году. Теперь говорят, что где-то сорвался контракт из-за войны в Украине. Но как бы там ни было, с лабораторией и всем остальным совершенно очевидно, что озвучивание угроз, образ врага, были использованы президентом, чтобы пролоббировать либо свой, либо чей-то коммерческий интерес для отвлечения внимания общественности, а не отнюдь для повышения нашей безопасности. Ладно, давайте посмотрим. Может, что-то изменилось на фоне потепления грузино-российских отношений? Грузия признала Абхазию, отменила закон об оккупированных территориях, призвала страны Запада признать абхазские паспорта, подписала мирный договор с нашей страной. Конечно, нет. Руководство Грузии, хоть пророссийская его часть, хоть проамериканская, не изменило своей политики по отношению к Абхазии и всеми существующими у нее возможностями блокирует любые действия, которые открыли бы хоть какие-то возможности для развития нашей страны. Будь то выступление абхазских спортсменов, танцоров, певцов или выставки продукции. Согласитесь, политика весьма странная и в конечном итоге направлена на вдавливание Абхазии в состав России. Стоит ли объяснять, что в результате такой политики абхазские спортсмены выступают под российским флагом, а более 80% граждан Абхазии имеют российское гражданство и так далее. Грузинские политики тоже манипулируют своим обществом, не выходя за пределы заданной когда-то парадигмы. В центре внимания образ врага – Россия и Абхазия. Вот и на исходе мартовских митингов в Грузии против принятия закона об иноагентах вдруг появился лозунг об Абхазии и Южной Осетии. Выскочил как черт из табакерки, когда уже все закончилось. Протестовали против принятия закона об иноагентах и вдруг Абхазия и Южная Осетия. Так сказать, напомнить обществу, что враг есть и враг не дремлет. Тема Абхазии нисходит из уст президента Грузии Зурабишвили. То она делит шкуру неубитого медведя и предлагает включить в мирное соглашение по Украине вывод российских войск из Абхазии и Южной Осетии. То вдруг поддерживает абхазскую оппозицию. Для этого 31 мая на трибуне Европарламента Зурабишвили придумала лозунг «Мы не уступим россиянам» и вложила его в уста абхазской оппозиции. Нет, я, конечно, понимаю, что все эти залетные президенты вечно все путают. Вот и Зурабишвили попутала грузинскую оппозицию с абхазской. Но это я шучу, все не так безобидно. От привычного манипулирования сознанием грузинским обществом президент Грузии перешла к широкому международному формату. Кто там в Европе или в России будет проверять слова Зурабишвили на достоверность или читать опровержение оппозиционно настроенных общественных организации Абхазии. Никто. Идеологический терроризм, расчеловечивание, создание образа врага, черно-белое мышление – это еще не предел возможностей. Впереди нас ждет искусственный интеллект, который, уверена, политики подгонят под свои личные интересы.
Это была наш сухумский блогер Изида Чания.
А планируем ли мы нападать на другие страны? Страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости без пропаганды каждый день на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». И еще одна новость, которая сегодня утром всполошила жителей Ростовской, Воронежской и Белгородской областей России. В эфире нескольких радиостанций этих регионов транслировали текст о якобы введенном в России военном положении и всеобщей мобилизации. Он был стилизован под обращение Владимира Путина, говорил диктор, голос и интонация которого похожи на голос российского президента.
Сограждане, братья и сестры, сегодня в 4 утра украинские войска, НАТО,
согласии и при поддержке Вашингтона вторглись на территорию Курской, Белгородской и Брянской областей. Наши пограничники и вооруженные силы дают достойный отпор превосходящим силам агрессора. На территории Курской, Белгородской, Брянской областей моим указом введено военное положение. Также сегодня подпишу указ о всеобщей мобилизации, так как для победы над опасным и коварным врагом нам нужно будет объединить все силы Российской Федерации. Прошу жителей Курской, Белгородской и Брянской областей эвакуироваться вглубь территории России, соблюдая порядок и спокойствие. Неукоснительно выполнять распоряжения местных военных администраций, организованно покидать места своего жительства ради сохранения. Дать возможность армии России защищать русскую землю от украинских нацистов. Враг будет разбит, победа будет за нами.
Ролики с обращением появились и в соцсетях. Местные власти назвали его фейком и заявили, что ситуация находится под контролем. Как оно попало в радиоэфир, неясно. О том, что Путин не выступал с обращением, заявил и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Ответственность за запись ролика и выход его в эфир пока никто на себя не взял. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.